Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом живом эфире, как всегда, наша вечерняя беседа. На ваши вопросы ответит священник и второй наш собеседник. Милости прошу участвовать в нашем разговоре, делиться своими мыслями, переживаниями. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Рава Божия Галина. Наши телефоны 959-59-39. Я повторю, 959-59-39, код Москвы 495, а потом уже сам номер 959-59-39. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только не забудьте в начале сообщения поставить слово «Вера», а потом уже сам ваш вопрос, ваше сообщение. Вот сегодня, дорогие слушатели, день памяти Владимира Ивановича Даля, великого русского языковеда, собирателя пословиц, сказок, былей и словаря живого великорусского языка, за что Владимир Иванович был удостоен Ломоносовской премии, звания почетного академика, хотя образование у него было военное. Он закончил морской кадетский корпус, служил мичманом, затем, оставив флот, окончил медицинский факультет в Дерпте и работал военным врачом. Участвовал в сражениях во время русско-турецкой войны 1829 года, и там приобрел славу искусного хирурга, защитил диссертацию по трепанации черепа. Универсальный талант во всех решительных, во всех разнообразных занятиях, он достигал высочайших результатов, собрал замечательные коллекции по флоре и фауне Оренбургского края, был незаурядным музыкантом, играл на многих музыкальных инструментах, прекрасно пел. Умел работать на токарном станке, вытачивая художественные изделия из дерева. Писал прекрасную прозу под псевдонимом «Казак Луганский». Написал для детей учебник с сюжетами из Священного Писания. Кстати, этнически он был не русский. У него родители, папа был датчанин, мама немка. Но он перешел из лютеранства в православие. Был чиновником потом по особо важным поручениям Министерства внутренних дел, написал исследования по ересям, например, о скопческой ереси, о ритуальных убийствах, написал учебники по ботанике, зоологии. Удивительно, как много он успел за 70 лет сделать во славу Божию и во славу России. Владимир Иванович Даль – наше национальное достояние, и как сейчас нам с вами нужен его живой великорусский язык с его родниковой чистотой. Я обычно в начале передачи читаю стихи, но сегодня вот мне хочется прочесть, просто сказать вам несколько русских пословиц. А наши предки, например, говорили «без Бога не до порога», или «хлеб на стол, так и стол престол, а коли хлеба не куска, так и стол доска», или «молодец, супротив овец, а супротив молодца, так и сам овца», или «в березняке веселиться, в дубраве трудиться, а в кедраче Богу молиться». И так можно читать, читать и читать, и напитывать свою душу мудростью, простотой и светом нашего великорусского языка. Поэтому все мы, дорогие братья и сестры, должны в доме иметь, конечно, словарь Владимира Ивановича Даля. Ну, а теперь я с радостью представляю наших гостей. Это протоиерей отец Александр Олейников, которого вы помните, хотя батюшка у нас уже давно не был. Батюшка, добрый вечер, я благодарю, что вы наконец-то сегодня с нами. Благословите всех нас и тех, кто в студии, и тех, кто нас слушает у приемников.
Добрый вечер, Господь благословит.
И второй наш собеседник, известный русский художник, православный патриот, кавалер медали ордена Русской Православной Церкви Равноапостольного Святителя Николая Архиепископа Японского, Филипп Александрович Москвитин. Филипп Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Нина Васильевна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну вот эфир, я надеюсь, у нас будет интересным. Вам есть что сказать и художнику-живописцу, иконописцу, и батюшке тоже тем более. Поэтому я вначале сделаю объявление, батюшка, благословите, а потом Господь, мы уже будем принимать звонки и о чем-то мы будем говорить. Первое объявление. 6 октября в 13 часов в субботу начинаются Оптинские чтения в библиотеке имени Боголюбова. Чтения посвящены 200-летию со дня рождения отца Амвросия Оптинского. Тема «Оптинские старцы и судьбы России». И вот завтра будет тема, первый день, «Церковь и культура. Вызов модернизму». Будут там Виктор Александрович Саулкин, поэт Олеся Николаева, социологи Ирина Медведева, Владимир Семенко. Проезд метро Новослободская, улица Сущевская, 14, вход свободный. Запишите, пожалуйста, телефон для справок. 8495-720-52-25. Телефон я повторю. 720-52-25. Код 495. Это для справок по амвросинским чтениям «Оптинские старцы и судьбы России». Второе объявление я делаю 25 октября в Международном славянском культурном центре. Вечер русской духовности и культуры. Начало в 6:30. Адрес Черниговский переулок 9/13. Приходите, пожалуйста, 25 октября, четверг. А вот 31 октября в Зеленограде будет тоже вечер русской духовности и культуры, и там выступят наши музыканты-виртуозы, отец и сын Клепалова, замечательная солистка Татьяна Черкасова. В Зеленограде дворец культуры, центральная площадь, дом 1, город Зеленоград, 31 октября в 6:30, также 18:30. Вход бесплатный. Это как раз вот должны мы благодарить администрацию города Зеленограда и администрацию Дворца культуры. 31 октября в 6:30. А в Славянском центре 25 октября тоже в 6:30. А вот завтра открываются оптинские чтения в библиотеке Добролюбова. И еще одно объявление, которое нам очень нужно, чтобы вы услышали. Я опять буду просить денег, дорогие слушатели. Мы оплачиваем эфир. Эфир дорогой. Вот даже плохо слышно нас, потому что, наверное, долги. И поэтому, дорогие братья и сестры, пожалуйста, приходите сюда ежедневно с 11 до 18 часов. Пятницкая, 25, строение 1. Метро Новокузнецкая. Через трамвайные пути переходите, увидите дом радио, радиокомитет. Там телефон местный, бесплатный, наберете «Радонеж», и вы у нас. И получите иконочку бумажную, с вами поговорят, и вы какую-то лепту внесете. Помогать нужно, если вы хотите слушать наши эфиры. Эфиры, повторю, дорогие. И так у нас, в общем-то, 612 килогерц не очень хорошо слышно. Во всяком случае, у нас в Подмосковье, где я живу, не очень хорошо слышно. Ну вот, батюшка, а теперь благословите, приступаем к эфиру.
Господь благословит.
Благословите, чтобы я задала первый вопрос нашему гостю Филиппу Александровичу Москвитину. Я думаю, потом и вы какие-то вопросы ему зададите. Филипп Александрович, вы у нас давно не были. Вот, но за это время, вот я смотрю, у вас такая замечательная медаль, орден Русской Православной Церкви, и вы сейчас, по-моему, работаете над циклом портретов или икон сибирских старцев и святителей.
Ну, да, работаю, действительно, это правда. Сейчас вернулся из Иркутска.
Это ваша родина, я
знаю, да? Да, это родина, на которой не было 19 лет, и вот уже... Успел побывать и вернуться, и отвез туда портрет святого Иннокентия Схимонаха Афонского, Иннокентия Сибирякова, иркутского купца, который стал еще и преподобным.
Вот. А вы этот портрет отдали в галерею, или где он будет
находиться, в Иркутске? У нас был визит к мэру города, и мы передали мэру. И я думаю, что он передаст музей. Потому что так было запланировано, что мы как бы на самом высоком уровне передаем работу, а вновь открывшийся музей города, там она будет находиться. поскольку этого праведника не так много знают, он в 2010 году было 150-летие со дня рождения святого.
Так вот я и хочу сказать, мы знаем Иннокентия Иркутского святителя, знаем Сафрония Иркутского.
Знаем вот Иннокентия Вениаминова,
да,
святителя московского, который был пострижен в Иркутске в честь Иннокентия Иркутского. И вот еще Иннокентий, опять же из Иркутска, и праведник, который сейчас все больше и больше становится известен, потому что театры, которые построены в Иркутске, больницы на Енисей, библиотеки, и потом же он учился в Петербурге, в университете, и он помогал высшим женским курсам, которые сейчас являются, эти корпуса перешли Санкт-Петербургскому университету, он помогал средствами и лично помогал сибирякам, которые учатся в столице, и помогал ученым издавать свои труды, то есть он состоял во многих
благотворительных...
Купец и золотопромышленник. То есть у него по матери предки золотопромышленники, а по отцу купцы сибиряковы. Это род от Афанасия Сибирякова идет, который, люди, то есть не все же, допустим, многие считают у нас в Центральной России, что в Сибири жили ссыльные. Вообще Суриков Василий Иванович Суриков, великий русский художник,
да.
И самый яркий представитель, самый великий художник московской школы живописи, он красноярец. Казак из рода казаков Суриковых. Он написал, каких ссыльных Сибирь принимала. Это боярыня Морозова, Меньшикова. То есть это все Сибирь. И казаки, и стрельцы, и люди, которые просто не готовы были расстаться со своими принципами ради комфорта и каких-то благ других. Они попадали в Сибирь. Купцы сибиряковы, они из центральной, конечно, России, но они приехали именно чтобы богатство, от слова Бог, да, и то есть чтобы послужить своим богатством Богу. И вообще была русская традиция, да, и кто говорит, не в Бога богатеет, тот Царство Божие не наследует, да. То есть они хотели в Бога богатеть. Все, что они получают, они практически, перед тем, как он ушел жить на Афон, он отдал все. Но другое дело, что было столько, то есть он царскими рублями состояние имел 10 миллионов, и доход в 220 тысяч золотыми рублями в год, это рубль, это примерно где-то 100 евро сейчас. То есть
да,
можно представить.
Богатый. И какой пример для наших богатых русских людей, если таковые есть, вот так вот, да, помогать, в Бога богатеть и помогать. Ну, хотя бы десятину жертвовали. Вот я сейчас просила деньги на Радонеж, да, вот видите.
Десятина.
Так несут, знаете кто? Несут в основном такие люди не очень богатые, как я знаю. Несут там бабушки 50 рублей, 500 рублей кто-то. А чтобы такая большая жертва, вот как вы говорите про Иннокентия Сибирякова, такого, конечно, богатого человека у нас что-то пока я вот не знаю, не видела. А что он построил в библиотеке, что-то еще, да?
В Иркутске драмтеатр стоит, и больницы строились с потолками высотой 3,5-4 метра.
Чтобы дышать.
Чтобы человек, да, выздоровел быстро, нужен воздух. Палата нужна на троих, на четверых, а не как сейчас там на десятерых часто бывает, да? То есть стандарты европейские, и, конечно, когда он посетил Европу и увидел то состояние внутреннее европейских людей, что там и Пасха, и Страстная неделя, и люди ходят в театры, и целование в церкви троекратное русское у них там высмеивается, что... то есть они смотрели на русских людей, как на древних людей, которые вот традиционалисты, вот такие неискоренимые из них, вот эта вот вера, то есть они такие ортодоксы, уже давно цивилизованный мир живет другими стандартами. И, конечно, то, что он в университете в Петербурге учился, он тоже на все это смотрелся, это предреволюционное время, эпоха Александра Третьего, был жив Иоанн Кронштадтский. То есть он, с одной стороны, видел праведников, таких как Иоанн Кронштадтский, брал с них пример, а с другой стороны, видел нигилистов, о которых писал в романе «Бесы» Достоевский, то есть которые готовили революцию. И вот его сердце склонилось к тому, что он не будет благотворительствовать просто деньгами, он зайдет на другую ступень, то есть он будет молиться за весь мир и за Россию, и на будет Афоне. Это делать на Афоне.
А муж его где?
Ну, череп там, да, вот они там же обычно хоронят и выкапывают, смотрят и молятся, и его череп, на нем написано, то есть он...
Голова.
Его прославления-то еще не было, но Афон и Сибирь издает книги о нем и говорит о том, что это светильник, и который должен, да. Его же не ставят под столом, но ставят на свечнице, чтобы он был виден всем, как сказано в Евангелии. И поэтому со временем, конечно, его имя будет не просто известно в Петербурге, Иркутске и на Афоне, а оно будет известно по всей России.
И по всему православному миру. Филипп Александрович, вот я сказала, что вы кавалер медали ордена Русской Православной Церкви равноапостольного святителя Николая, архиепископа Японского. Вы писали его икону или портрет?
Образ, так, я бы так сказал, потому что портрет это что? Это портрет, это когда человек сидит и с натуры его пишет художник. Или же как, допустим, Корин писал Александра Невского. Александра Невского он с натуры писать не мог, потому что Корин жил в начале 20 века. А по представлению портрет делается. Здесь же создается образ. То есть мы имеем фотографии святого Николая.
Иконы.
Да, имеем. Иконы тоже имеем, но они такие, что на них опереться нельзя. Там нет ни сходства, ни внутреннего содержания. То есть пока иконы на стадии формирования. Образ не сформировался. Для того, чтобы он сформировался, люди должны хотя бы запомнить, как он выглядел. Увидеть вообще первый раз в жизни, как он выглядел. Для этого нужен портрет. Но когда в портрете есть нимб и надписание, этот портрет становится иконой. То есть эйкон по-гречески это образ.
Угу.
То есть мы имеем образ. Он может быть выполнен на холсте масляными красками. Обычно так писались образа для Петербурга. То есть это, по сути дела, картины с нимбом. Это картина с нимбом, так можно ответить на этот вопрос.
А где сейчас эта картина находится?
Вот митрополит Даниил Ашира благословил, чтобы она находилась в храме Токио.
В Токио, да? Православной церкви
да,
наши, да.
Да.
Вы не были там, в Токио?
Нет, пока не был. Хочется, конечно, побывать.
Ну, будете. Вы же в Екатеринбурге были, вот у Владыки Викентия, когда, да? Там была ваша выставка персональная, да?
Да, да. Это...
И участвовали в крестном ходе в Екатеринбурге.
Выставка незабываемая. Это было 100 полотен с лишним, с небольшим, и посвящена царской семье. Вот. Конечно... Как вы сказали, это сибирские святые, но я бы не сказал, что, допустим, апостол Японии – это сибирский святой.
Угу.
Это вообще надписание из иероглифов и букв японских, да, оно гласит так – апостол Азии – святой Николай. То есть у них даже он шире воспринимается как апостол Азии. Вообще в Азии не было такого апостола с времен Христа, не дошли туда апостолы. Допустим, апостол Филипп, он проповедовал в Эфиопии. Апостол Андрей дошел до Киевских гор.
А в Японии не было никого?
А в Японии вот был наш русский апостол. Это, я пишу, можно так сказать, не сибирских святых, а русских апостолов. Нестор Камчатский, апостол Камчатки. Иннокентий Вениаминов, апостол Америки и Сибири. Патриарх Тихон, который миссионерствовал в Америке. То есть... Русские апостолы, апостолы Азии. И как философ Александр Панарин говорит, что вся наша история будет развиваться на Тихом океане, и столицу нужно будет переносить туда, потому что иначе мы потеряем эти территории, Байкал, нефть, газ, и все алмазы, и все потеряем. Если так же за Уралом будет находиться 18 миллионов, как сейчас, вместе с китайцами и со всеми приезжими 18
да.
миллионов. Это кошмар, это один небольшой китайский город. Если мы будем продолжать такую политику, что все вокруг Москвы, и мы знаем только Сергия Радонежского и только Серафима Саровского, то, конечно, сибиряки, слушая радио Радонеж, они не совсем понимают,
да.
какое отношение это все имеет к Байкалу, Якутии, и Камчатке и прочее. А там на кладбищах стоят кресты. на Курилах айны крещенные при во времена Екатерины Великой, на Камчатке во времена Иннокентия Вениаминова, то есть это эпоха Николая I, то есть это 200 лет, 300 лет назад. У них фамилии Кириллины и Ивановы. Да, они живут в избах, у них русские печи. Я русскую печь увидел первый раз на Байкале, когда приехал в бурятскую деревню. И там люди живут с русскими фамилиями, их предки крещены много лет назад. Храмы на Байкале стоят, которые, кстати, построены трудами Иннокентия Сибирякова. То есть это огромный простор. Они же дороги строили, они строили морские пути, они создавали условия для того, чтобы... А что делали наши святители? Они ехали на оленях, на собаках, и когда патриарх Кирилл был на выставке вот 20-летия свободы церкви, вот сейчас была Святая Русь в предыдущем году, и я выставил миссионеров, он после выставки сказал, говорит, да, у нас много архиереев, которые по паркету хорошо умеют ходить, но чтоб на собаках и на оленях туда вот... А традиция была со времен Филарета, святителя Филарета Московского. И следующего митрополита у нас выбрали Вениаминова Иннокентия, родом из Иркутска. То есть иркутянин стал московским митрополитом, а это первое было лицо, потому что патриарха не было, был только митрополит. Это высший был чин в русской церкви. Но почему его избрали? Потому что почти всю жизнь он каждую кочку, каждую речку пешком прошел и в Америке, на Аляске, и в Калифорнии, и в Сибири. А Иркутск, это была Иркутская епархия, это включало и Аляску, и Калифорнию.
Ну да, Русскую Америку.
Русскую Америку. И мы сейчас говорим о сибирских святых или о московских. То есть в Москве митрополит Макарий Невский, московский, перед патриархом Тихоном, который был вот под следующим митрополитом московским, стал... Патриарх Тихон в 17 году его избрали патриархом из митрополитов московских. То есть, а он тоже прошел, он,
прошел, да.
Да, он в Нью-Йорке построил храм. И, то есть, и Аляску, то есть эти все люди пешком и на оленях, они шли, в Машкара их ела пешком, они знают, что такое...
Язычники не то, ними тоже
да,
охотились.
Ну, как вот сейчас владыка Зосима, его приводят в пример современным студентам академии, семинарии, говорят... Поезжай, тебя церковь благословляет, и если нужно будет, умри, потому что как владыка Зосима умер за совершением святой литургии и завещал, чтобы его похоронили в якутской земле, а не перевозили. То есть там наверняка будут его мощи обретены со временем, и мы увидим, что...
А там это... вечный мерзлот?
Ну, там вечная мерзлота, но тем более, значит, да. Это вообще как бы не
но святых много.
Подлежит лени.
И он верхотурский. Он хотя на Урале, вы были в Верхотуре?
Вот не был. Я очень много раз слышал о Верхотуре.
Обязательно нужен, тем более, что вы были в Екатеринбурге, нужно побывать и в Верхотуре. Симеон Верхотурский, Косьма Верхотурский, Иннокентий и Сафроний Иркутский, Василий Мангазейский. Это уже Красноярск? Не писали его образ?
Пока нет.
Он ученик, да. Ну вот Николай Японский, Сафроний Иркутский. Сафроний Иркутского писали?
Сафроний Иркутского мой отец писал. Я не писал пока.
Ну да. Вы отец потомственный
живописец. Да, и дед живописец.
Угу. Так, ну я тогда прочитаю, батюшка, вот вам пишут СМС. Вы пока отдохните немножечко, Филипп Александрович. Вот пишут так, Бог един, говорят, часто инославные там мусульмане, иудеи, буддисты, католики, православные, все мы одному Богу поклоняемся, только молимся по-разному. Это так?
Ну, если смотреть из истории церкви и с первых веков христианства, то нужно отметить, что это...
Батюшка, простите, может быть, мы ответим сначала радиослушателю, а потом я перечитаю снова, потому что СМС никуда не денется, а слушатель ждет. Простите. Благословите
тебя. Господи, благослови.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка Ирина, Москва, благословите.
Господь благослови.
У меня такой вопрос к Христопрощающим праздникам, завтрашним зачатием порока Сипотечи, Господня Иоанна. Поздравляю всех. И у меня такой вопрос к нашему батюшке и к нашему любимому художнику Филиппу Москвитину. Мы очень работу его любим. На манеже смотрели его экспозицию его работы, и в частности для работы, посвященной императору, а самому первому, и старцу Федору Томскому, святому старцу. И вот такой вот вопрос. Год у нас с вами юбилейный, год Бородинский, празднование прошли на Старжете, на поле Бородинском, документальные сериалы прошли по телевидению. И вот как-то грустно от того, что не замечает, что император играл в победе в войне в этой главенствующую роль. Все о Кутузове, что справедливо, о Бартионе, о Барклаве Толли, о партизанской борьбе. Но нет понимания того, что помазанник Божий, Александр Благословенный, как его назвали, был главным действующим лицом Святой Руси того времени. И как помазаннику ему было открыто, что на него идет отарать. А помазаннику он понимал, что нужно дойти до Парижа и служить на... получить согласие, в этом месте был, где был казнен Людовик XVI, и где была поставлена Наполеоном пятиконечная звезда, чтобы это было служить литургию, православную литургию на этом месте. И ведь офицеры, и народцы, французы, они на коленях стояли и прикладывались к нашему кресту животворящему и назвали государь нашего благословенным. Он был популярен настолько, что его называли царем царей в его время. И в то время, когда Наполеон шел победоносно по всей Европе, христианским царем в тот момент оставался только император Александр I. И он понимал, это ему было открыто, что на нас идет предтеча Антихриста. А ведь вышла книга в конце 19 века, почему она не имеет широкого распространения, «Тайна войны» от 1812 года, где было сказано о том, что документально доказано, что Наполеон вез регалии для коронации у нас в Москве в Успенском соборе. Для коронации, по типу той, что у него было в Нотр-Дам-де-Пари, когда все христианские символы были вынесены из храма, а на алтаре стояли подмостки для танца, для слава богине разума. То есть государь это все предвидел, то есть он знал, понимал ответственность, возложенную на него. И он вышел победоносно. Он победил и Русь эту сохранил. Почему-то тема у нас не на телевидении, ни в проповеди в церкви, ни на радио, никак у нас не как-то не освещается. Вот тема государя, императора, победителя в Великой глобальной войне, почему она забвению предана, не только мирянами, но и священством? Почему нельзя в алтарях поминать на Пасхомидии государя-победителя ежедневно, на другие? А это будет очень свободная молитва за царя-победителя, за будущее России. И огромная просьба вот и к ведущей Нине Васильевне, мы вас очень любим, почитаем, и поэзию вашу, и вашу точку зрения, и всех батюшек, которые к вам приходят. Если можно, пожалуйста, дайте нам в эфире ряд передач, посвященных вот нашему государю-победителю. Он же прожил две жизни. Одну императора, вторую Федора Томского. Две жизни прожил. Это уникальная, уникальная жизнь. Нет в христианской истории, нет ничего подобного. Хотелось бы глубокого духовного осмысления этого события.
Спаси Господи. Филипп Александрович, вы ответите, да, у вас же есть работа, вот портрет старца Федора Кузьмича. Ну, и Александра I, и другие художники писали, писал Крюгер, да, в 1837 году. Писал художник Майман, когда Александр I пришел с благословением к старцу Серафиму.
Да, писал Доу, писал Крюгер. Было много портретов, и многие, конечно, были уничтожены во время переворота 17-го года. Государь, конечно, ну, осознание того, что русские государи, помазанники Божии, проходит не быстро, и в этом нет вины нашей церкви. Это все люди, которые ходят в церковь, они изучают историю, потому что у нас православная цивилизация, и православная цивилизация имеет свою историю вместе с нашим государством. От времен Рюрика до времен патриарха Кирилла. И мы, конечно, все вникаем и ищем смыслы в том, что происходило в 12-м году. И я бы так сказал, что центральным явлением этой победы была Смоленская икона Божьей Матери, которой мы все преклоняемся, и которой Барклай де Толли, будучи не русским, но он приказал, чтобы эту икону сопровождала всегда наши войска по всему фронту. И всегда ей служились каждодневные молебны, и литургии совершались. И со слезами на глазах солдаты наши молились перед ней, причащались, и на утро шли в бой и умирали, очищенные, причащенные. И это главное. Конечно, то, что во главе войска стоял не какой-то временный человек, а человек, который воспринимал свою миссию как царя православной империи, государя, который защищает православие, а ведь Наполеон, когда увидел, что столько у нас церквей, он попытался каждую осквернить, и в Успенском соборе выстроили аристократы его конюшню, это они показали, насколько они, так сказать, высшее общество и образованная нация. Они нам явно показали, какие они варвары, и насколько наша цивилизация выше. И русский человек, вернувшись после победы 12-го года в Россию, как и после победы над фашистами, он осознал свою роль в истории, свою миссию, и тут и царь, и имя Кутузова, и Смоленская Божья Матерь. Тут надо все рассматривать вместе. А то, что сейчас могли бы служиться панихиды, и они служатся и по Кутузову, и по Александру Первому, ну, конечно, больше всего, наверное, в столицах, потому что Александрийский столб и памятник Казанский, Казанский собор, то есть больше памятников в центральной России. Хотя вот в Иркутске стоит памятник Александру Третьему. Я не знаю другой город, где стоит памятник Александру Третьему, миротворцу. И трудно вспомнить, кроме Петербурга, Александрийского столпа, где бы стоял памятник Александру Первому. Просто у нас, вот я живу рядом, подмосковная деревня, у меня мастерская, рядом у нас деревня Павловская Слобода. Улица Ленина, памятник, храм-памятник царю Николаю II и его семье, царственным мученикам. И люди едут по улице Ленина и крестятся на храм царственных мучеников. Это, ну как это сказать, западный вот владыка сказал, Марк Берлинский, что это шизофрения, когда улица в честь террориста или убийцы, а молятся. Или, будучи сейчас в Иркутске, я заметил, насколько сильна там коммунистическая партия. Даже мэр он баллотировался от коммунистов. То есть, но это люди, которые сохранили колхозы, сохранили хозяйство, сохранили уважение к Дню Победы, сохранили уважение молодежи к ветеранам. Да. То есть, они государственники, но нельзя же так урезанно брать только советский период истории. Есть памятник Колчаку в Иркутске, есть памятник Александру Третьему. Просто зададимся вопросом. Есть Бородинская панорама, где памятник Багратиону, есть памятник Кутузову. Где у нас памятники Александру Первому? Если появится прекрасный памятник Александру Первому, и память будет всплывать в поколениях,
да,
надо просто поставить вопрос о конкурсе. А перед памятником, этим монументом, могут быть и отслужены панихиды, каждый год может вспоминаться это событие. Мы в календарях православных, кстати, вот сейчас издаются книги, где юбилей наших, вот, допустим, было 150-летие схемонаха Иннокентия Сибирякова. Но кто знает, допустим, что 2010 год это 150-летие рождения Иннокентия Сибирякова. Или был юбилей княгини Дашковой, которая открыла Академию наук. Но это все было тихо. Княгине Дашковой не появилось ни памятников, ни портретов, ни в программе «Время» об этом не сказали. То есть это все проходит тихо. Ломоносов, да, юбилей. Но где конкурс на портреты Ломоносова или памятники Ломоносова? Тишина.
Ну, радиопередачу мы сделали.
Ну, передача это замечательно.
И одно музыкальное монументальное произведение написал композитор Дунаев на стихи Ломоносова.
Но в МГУ висит портрет. Увы, да. Времен эпохи Сталина, по клеткам перенесенный, как писали вожди, с огромной головой, написанный за несколько дней, как вот писали вожди на парад носить. То есть трудодни художнику, да, оплачивались, и он быстренько писал по клеткам со старинного портрета огромную голову, чтобы ее было видно издалека. Вот она висит.
Филипп Александрович, а Федор Кузьмич, вы написали портрет его, да?
Вот как раз это старец Федор Кузьмич, причислен к лику святых в советское время патриархом Пименом, и его почитание, оно местно чтимое.
То есть праведный, оно пока, да? Праведный пока, Федор Томский.
Да, оно пока не вышло за пределы города Томска, да, и Тобольска, и Томска, то есть в Сибири его почитают, но его есть мощи в монастыре. Но так, чтобы в Москве где-то найти икону или образ, а поскольку есть предание, в которое все члены дома Романовых верили, что это был никто иной, как Александр да. Первый, который и сделал вид, что он умер, то есть это в Таганроге пустой гроб, при стечении не было никакого стечения народа, не было прощания, большевики все гробы вскрывали. Есть документация, что этот гроб был пуст, когда они вскрывали и гроб Ивана Грозного, мы знаем, и всех князей в Кремле. И когда в Петропавловске открывали гроб Александра Первого, он был пуст. То есть для прощания какое-то тело положили, кого-то, кто умер в этот день, и потом похоронили пустой гроб. И он сам дарил свой вензель тем, кто к нему приходил. Вензель, буква А и цифра латинская 1, и над ним лучи. То есть это было явно, что он хотел, чтобы знали, что это он.
А мощи его в Томске, да?
Мощи в Томске. Я там никогда не был. И, конечно, то, что эту книгу я прочитал лет 10 назад, мне хотелось его написать. И на этой выставке 1812 года действительно была это моя работа.
Благодарю вас. Батюшка, звонок еще благословит.
Господь благословит.
Спасибо, Господи. Алло. Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что завтра в нашем храме имени святителя Иннокентия, митрополита Московского, празднуется престольный праздник, День памяти этого апостола Дальнего Востока и Северной Америки. Как раз вот художник рассказывал о нем.
Спасибо, вот. Господи.
Да, и я хотела сказать еще, что у нас открывается изо-студия, и вот, может быть, художник что-нибудь нарисует нам, или портрет, или картину какую, связанную с ним.
Мы постараемся побывать в вашем храме, благодарим вас. Батюшка, вам придется отвечать все-таки на эту смс-очку, которую я уже прочитала. Вот пишут мусульмане, буддисты, католики, иудеи, православные. Все мы молимся одному Богу, поклоняемся, молимся по-разному. Так ли это?
Если, ну и по совести, если посмотреть и посмотреть церковную историю, конечно, что это не так. Потому что мы считаем, что нет другого имени под небом, как и кроме Иисуса Христа, через которого человек может спастись. Мы поклоняемся Святой Троице. И, конечно же, если бы Бог был един, то мусульмане стали бы православными, иудеи стали бы православными, и католики, и протестанты, и буддисты, и все бы стали православными. Но бывает, на человека наседают, и говорят, что ну, Бог же один, Бог един. В этом случае можно сказать, прочитать символ веры и сказать, веруешь так. Если человек говорит, да, я так верую, значит, у нас Бог с тобой един. Если человек скажет, нет, я верую не так, значит, у тебя свой Бог, у меня свой Бог. Мы поклоняемся другому Богу. Мы поклоняемся истинному Богу, вы другим богам поклоняетесь. Только надо четко отвечать, именно так разделять. Потому что это очень большая ложь, когда говорят, что у нас Бог един и один с другими конфессиями. Это неправда. Мы поклоняемся истинному Богу Святой Троице, Господу Иисусу Христу, и почитаем Богородицу и всех святых. Если люди не веруют так, как верует православная церковь, то это не спасительно. Вот. Ну, вот так.
Спасибо, Господи. Батюшка, давайте помолимся, дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами, помолимся о наших жертвователях. И вот здесь на мониторе еще путешествующего иеромонаха Андрея. Помяните,
спасибо,
пожалуйста.
Спасибо, Господи, Боже, путешествующего иеромонаха Андрея, Ирия Алексея, матушки Фатини, матушки Татьяны Сачада, Сергия, Милетины, Владимира, Дарьи, Людмилы, Игоря, Георгия, Наталью, Вадима, Софии, Евгения. Валентина, Юлии Сачады, Ирины Сачады, Андрея, Алексея, Аллы, Марины, Иоанна, Марии, Нины и Владимира. Упокой, Господи, души усопших рабов Божиих, монахини Татьяны, романаха Владимира, Утрока Арсения, Александра, Валентина, новопредставленной Анны, новопредставленной Фатине, Владимира, 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 Евгения, Павла, Нины, Лидии, Натальи, Натальи, Василия, Агафии, Нины, Евгения, Андрея, Иоанна, Раисы, Инны, Евдокии, Надежды, монахини Ольги, Сергия, новопредставленной Надежды.
Царство небесное. Благодарю, батюшка. О, у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, батюшка. И добрый вечер, ваш гость. Это раба Божия Зинаида.
Здравствуйте,
Зинаида. Вы знаете, я хочу добавить к тому, что сказано было про Федора Кузьмича. Вот к нам из Канады периодически приезжает княгиня Куликовская Романова Ольга Николаевна, жена племянника Николая Александровича Тихона. Николая Александровича, императора Николая.
Да-да, мы знаем, да.
Куликовская, да, вот она Романова. Бывает, она бывает на радиостанции «Радонеж», и я ей задала вопрос в прямом эфире, вот так, как вам, о том, знала ли царская семья о том, что Александр Первый и Федор Кузьмич одно и то же лицо. И она сказала, да, царская семья знала об этом. Вот, и даже мало того, вот Александр Третий, когда ему сказали, что якобы слухи такие существуют, он показал портрет Федора Кузьмича, который был среди его предков. Вот. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Батюшка, зачитать вопросы к вам. Был ли когда-нибудь в истории доволен человек своей властью, и что для этого надо сделать? И еще вопрос к батюшке. Можно ли брать электронные карточки на получение пенсии в Сбербанке? Говорят, что по сберкнижке больше не будут переводить. Что делать? Это уже антихрист. Вот такие вопросы. И тут еще написано, Ельцин, Горбачев тоже помазанники Божии?
Нет, Ельцин, Горбачев не помазанники Божии, они же не цари.
Ну да.
Они, ну, клерки, они...
И никто им помазание, да, не преподавал.
Их избирают, они как избирают и потом переизбирают. А царя на всю жизнь помазывают.
Вот. И потомственно, конечно.
Да, это таинство.
Вот, а власти, вот тут написано, был ли когда-нибудь в истории доволен человек своей властью, что надо для этого сделать?
Я думаю, что были довольны там императоры. А почему они были бы довольны?
Это человек, время власти.
Человек на вершине власти... И человек всегда радуется, когда он у власти. Вот, он стремится к этому. Просто если человек не подготовлен внутренне, для него все будет, и богатство, и власть, она будет обузой. Вот.
Вот, а про электронные карточки?
А про электронные карточки сейчас мы ответим на вопросы.
Ну, хорошо. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, да, и ведущий, и художник. Это Дмитрий. Вы знаете, вот все-таки, извините, я хотел вот уточнить, вот, ну, я как бы и согласен отчасти, ну, вот вы сказали, да, вот, про православную веру, да, но вот с другой стороны, вот я, например, там жил во Франции, да, или еще где-то, если вы спросите у традиционного католика тот же самый вопрос, он в точности ответит то же самое, что кто вот не читает символ веры, как я, да, там не читает там Папу Римского. И то же самое вы скажете мусульманину. То есть все-таки должно быть какое-то ведь удостоверение от Святого Духа, да, что именно вот и с другой стороны, вот знаете, вот в Откровении есть семь церквей Азии, там одни лучше, другие хуже. Вот я думал, вообще эта церковь, это все те, кто не хулил Дух Святой. И в общем, могут быть разные религии, просто одни хуже, другие лучше.
Но Дух Святой, значит, сам подтверждает, что вера православная истина – это схождение благодатного огня. Он сходит только в православном храме, только по молитвам православных священников и только на православную Пасху. Один раз пытались другая конфессия, это армяне, монофизиты, пытались взять огонь, ну, хитростью. Они подкупили стражу, зашли в храм и закрылись. Значит, в этом храме. И тогда православные молились вне храма. И произошло такое чудо, что благодатный огонь всегда сходил внутри храма, но в этот раз он сошел вне храма и ударил в колонну, в каменную. Она до сих пор стоит оплавленная, как свидетельство того, что православная вера есть истина, и только православные могут принимать благодатный огонь. С этого времени, ни одна конфессия не дерзает принимать благодатный огонь. Вот вам свидетельство Святого Духа, что православная вера, она есть вера истинная. И как раньше говорили, кому церковь не мать, тому Бог не отец, но это было сказано до разделения. Я бы добавил, что кому православная церковь не мать, тому Бог не отец. Потому что сейчас все конфессии, даже сатанисты говорят, мы церковь, церковь сатаны, да? Вот. И всякие отщепенцы, они говорят, мы церковь, там церковь адвентистов, там церковь еще. И поэтому кому православная церковь не мать, тому Бог не отец.
Это вот верно, вот. Да. И креста еще боятся. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня празднуется собор тульских святых. И я по всей Москве ищу такую стационарную икону собор тульских святых. Может быть, кто-нибудь из участников передачи знает, где есть эта икона, или, возможно, кто-то из слушателей сможет ответить на этот вопрос.
Я такой иконы не видела.
Можно написать.
Да.
Филипп Александрович. У нас, знаете как, у нас все-таки настолько большая страна, и настолько вот казанских икон одних, а есть казанская, астраханская, есть
табынская.
Да, то есть у нас местно чтимые святые, и плюс чтимые святые все российские. И, конечно, Москва как столица, она выбирает более высший как бы ранг святого, и обычно вспоминают или патриарха Гермогена, или митрополитов московских, или, то есть, а в этот же день могут праздноваться. И, ну, конечно, я думаю, что есть эти иконы, хотя бы печатные, они в храмах должны на амвоне, то есть на аналое должны лежать, на аналое должны лежать икона праздника, икона храма, то есть это обязательно. Почему вы не нашли, не знаю, наверное, все-таки в этот день, я думаю, что если в Ризнице тщательно алтарники поищут, они найдут печатную софринскую икону, вынесут и положат. Другое дело, если кому-то лень, но это уже другой вопрос.
Кто ищет, то всегда найдет.
Ну, в Тульской епархии, наверное, же есть эти иконы, а у нас, может быть, не всегда встречаются, не во всяком храме, во всяком случае. И кладут просто список там всех святых икон.
Я хочу ответить на вопрос, который не ответил. Вот был вопрос про карточки.
Да.
Есть такое искушение у православных людей. Они хотят спрятаться за священником. И когда священник говорит, не бери, они говорят, батюшка, ну как же мы будем пенсию получать? Когда священник говорит, бери, они говорят, батюшка, ну как же спастись там, это же все-таки уже все такое, там предтеча, микрочипа и все такое, да. Вот. Все люди уже давно определились еще со времени там принятия ННН. И я бы хотел ответить словами старца Кирилла Павлова. Я брать не буду, а вы по совести. Как ваша совесть подсказывает, так и делайте. Вот.
У нас звонок.
Так сказал Кирилл, архимандрит Кирилл Павлов.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот свидетели Иеговы, эта конфессия, она является конкуренцией для православия?
Ну, я не сказал бы, что конкуренция. Но это все равно, что говорит, что вот стадо овец и волки, они конкуренты для пастухов или нет? Вот эти волки, они расхищают стадо Христово. Естественно, пастух должен ограждать от духовных волков стадо Христово. Ну, вот и все. А так конкуренции никакой нет. Вот так.
Ну, конечно, конкуренции нет, но некоторых доверчивых людей они очень ловко заманивают, батюшка. Я помню, в эфире одна женщина позвонила и сказала, вот ваши батюшки не уделили ей внимания, а у нее горе было. А пошла к адвентистам, или они ее нашли, там ее обласкали, денег ей дали, утешили, и она теперь стала адвентисткой. Это ужасно.
Вот. Да, это, конечно, беда, если мы где-то, ну, упущение священника. Но здесь 50%, конечно, и может и священник виноват. 50% это женщина, которая, ну, по гордости своей,
это она гордости,
обиделась, конечно, такую смертельную обиду затаила и ушла. И тут ее подхватили уже духовные волки и утащили свое стадо. Жалко, конечно. Но я знаю много случаев, когда вот у Виктора, по-моему, Виктор Савкин, он ездил, и Дворкин, Александр Дворкин, uh-huh. он ездил на Афон, и ему встречались такие американец один, он пришел в американскую церковь православную, и он был один, и бабушка еще была одна. И вот она обошла все иконы, приложилась, чина, все, потом подошла, ему палка по ногам ударила, и говорит, это мое место, уходи отсюда. Но он, несмотря на это, он все равно стал православным. То есть он не обиделся, не ушел там каким-то адвентистом. Вот. И были много других случаев, когда принимали, может быть, не очень хорошо, а там где-то замечания грубо делали, там и про платок, или про юбку, или не так крестишься, не так молишься, не так кланяешься. И бывает грубо и бабушки так одергивают. Но человек, который ищет истину, он все равно станет православным. А человек, который истину не ищет, он даже будучи православным, он трудно ему будет спастись.
Это вот так. Это так.
А истина только в православной вере. Только в православной вере.
Вот тут пишут, почему всякая пьянь, мразь в общественном транспорте просит подать Христа ради. Это самое натуральное кощунство. А я подаю, батюшка.
Здесь Господь сказал, подавайте, невзирая на лица. Потому что сейчас очень трудно найти, ну, редкое исключение, есть бабушки, конечно, такие блаженные, которые просят на хлебушек. А в основном люди, которые просят, они имеют какие-то грехи, какие-то пороки, ну, так же, как и мы, впрочем. Просто у этих людей они более грубые и видные. Вот, они выпил, ну, там, накурился, там, грязный и, может быть, ругается. А мы, может быть, грубых таких пороков не имеем, а в душе, когда мы там злимся на кого-то, или завидуем, или осуждаем, то есть наша душа, может быть, не меньше смердит и пьяная, и неприглядная перед очами Божьими, а внешне мы благопристойные. И нам посмотрят на наш вид, ну, можно дать, допустим, там пожертвование или копеечку какую-то. Поэтому надо давать, невзирая на лица, вот, сколько можешь. Ну, не можешь денежку дать, накорми человека. Все-таки он образ Божий, хоть и образ и перекошен в этом человеке, но это образ Божий, и Господь его любит. И Матерь Божия его любит. И плачет о нем, конечно, жалеет, любит. И если он у тебя просит,
тем более ради Христа.
Не хочешь давать, да, не хочешь давать на водку, ну дай покушать ему. Все.
Угу. Еще звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот церковь считается воинственной церковью. То есть есть такие иконы, как Георгий Победоносец, и он воин. А должна ли я, если нет у меня мужа, вдова, защищать свою семью, которую обидел один подлец, он нанес большой ущерб, он сжег имущество нам. Я должна защищать, как подавать в суд или местно молиться, ждать Божью кару. Как с этим человеком поступать?
У каждого человека своя мера, ну, как сказать, духовность. Если вы не готовы подставить вторую щеку, это идеал, к которому нужно стремиться. Значит, действуйте так, как там по закону. Подавайте в суд и только чтобы это не было, ну, злоба и, ну, как сказать, ну, чтобы не злились. Это очень...
Ну, батюшка, ну, а как прощать, если, смотрите, она говорит, сжег имущество, ну, столько ущерб.
Подать в суд, но, ну, как сказать, с холодным сердцем, то есть подавать в суд, да, постараться, конечно, за нее помолиться, но просить хотя бы на полпроцента. То есть, по-моему, вы же не хотите, чтобы он всю вечность горел в аду. Вот, не хотите. Значит, ну, помолитесь, Господи, вразуми его там, помоги, и мне помоги. Вот. Но если не можете, нельзя его просить, значит, подавайте в суд, но только молитесь за него. Вот. Ну, подайте в суд, чтобы по закону было, потому что для этого и государство нужно. Оно хоть несовершенное, но оно нужно, и поэтому...
Ой, сейчас еще в судах не всегда найдешь правду.
Но молиться Иоанну Грозному надо. Он всех защищает от неправедного суда. И это уже проверено, и все православные адвокаты знают, и люди, которые обращались к нему, вот, ну, так вот, и все, Господь управит.
Вот тут пишут, спаси Господи, батюшка, с праздником вас и всех братьев и сестры во Христе. Благословите рабу Божию Екатерину с очадами.
Господь пусть Господь благословит покров Царицы Небесной.
Прошу вас соборно помолиться за тяжело болящего отрока Иоанна. Он в больнице. Врачи не могут определить род вируса, вызывающий очень высокую температуру, воспаление легких и плеврит.
Спаси Господи, отрока
Иоанна. И болящей Марии, младенца Владимира, Михаила, Ольги, болящего отрока Иоанна. Всех благодарим за молитву. Спаси Господи, да, дорогие братья и сестры, помогите. Молитвы.
Ну, когда дети болеют, одна из причин – это родители. То есть, если родители не венчаны, нужно срочно венчаться. Если давно не причащались, нужно исповедаться, причаститься. Это очень важно. Там, квартиру осветить, может быть, пособороваться. И, ну, очень часто бывает из-за родителей болеют дети.
Батюшка, вот вы заметили, наверное, сейчас в храмах, вот до перестройки, 70-е, 80-е годы, детки, когда подходили к причастию, как же они плакали. Это стоял в церкви такой шум, плач детский, что не слышно было священника. Сейчас, вот когда церкви открылись, родители стали, наверное, венчанные, и по вере приходят, вы знаете, дети какие хорошие, почти не плачут.
Ну, за редким исключением.
На литургии. Ну, за редким исключением, там кто-нибудь один.
Да, заметил.
А раньше такие были слезы, и плач, и вопли. Ну что же, эфир почти заканчивается. Филипп Александрович, может быть, вы что-то еще хотите сказать?
Ну,
какие планы у вас?
Планы,
что еще напишете?
Планы продолжать писать русских святых. И почему русских? Потому что мы живем в России. И, конечно, поскольку мы живем в Москве, конечно, святители московские. У меня целый цикл посвящен патриарху Тихону. Это, я считаю, что это главный вообще патриарх во всей истории России. И, конечно, патриарх Гермоген. И вот 17 числа в Музее Москвы я представлю в экспозиции Музея Москвы свои картины, посвященные 1612 году и патриарху Гермогену. Приглашаю вот радиослушателей посетить выставку «Парк культуры». Это Провианские склады.
Музей Москвы, да? Музей во сколько Москвы. Время?
Ну, во сколько открывается музей? Это надо посмотреть в интернете.
Угу. Там будет ваша персональная выставка или вы?
Выставка будет, там будут вещи будут выставлены, документы, но картины будут не только старинные, будут картины современные. Это вот после 400 лет прошло, каждая эпоха создавала картину. 200 лет было подвигу Минина и Пожарского, были академики, которые писали Минина и Пожарского. Прошло 400 лет. Ну, сейчас можно с грустью сказать, что в основном художники на Рублевке трудятся, но это факт. Почему?
Да,
потому что там деньги. А кто поддержит искусство? Должны быть меценаты. В основном поддерживают люди,
где их взять?
Чтобы им дворцы расписали. А в ванной комнате должна Венера из пены выходить. А в спальне нужны Микки Маусы, потому что ребенок любит диснеевские мультфильмы. И идет обслуживание клиента. Но цель, как патриарх Алексей сказал, подлинное искусство, оно всегда религиозно. И культ – это культ или греха, или культ, или это можно быть романтиком греха, а можно романтизировать подвиг. И вот если мы будем вспоминать подвиг наших святых, наших священников, которые на собаках, на оленях действительно крестили, ехали, лечили людей, переводили на якутский, тунгусский, корякский языки Евангелие, молитвы. И, конечно, если мы их будем вспоминать, и, конечно, подвиг патриарха Гермогена, я думаю, что они нас тоже не оставят в Царстве Небесном и помолятся за нас, за Россию.
Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, я повторяю, сегодня с нами в эфире был протоиерей отец Александр Олейников. Я благодарю батюшку и художник православный Филипп Александрович Москвитин, кавалер патриарший ордена медали во имя святителя Николая Японского. Наш эфир заканчивается, дорогие братья и сестры. Всего вам доброго. Храни Господь. Не забывайте, Радонеж, помогайте, чтобы эфир наш сохранить. Всего доброго. С Богом. Приходите сюда, Пятницкая, 25.